Жорж Санд. Консуэла. Книга третья.
Глава 71. Похолодев от ужаса, Консуэла выскочила из кареты, догнала Йозефа и украдкой сжала ему руку, давая понять, чтобы он отошел с ней подальше от остальных. Когда они опередили других на несколько шагов, она чуть слышно проговорила: «Мы погибли. Если не убежим сию же минуту, люди эти — грабители и убийцы. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них, куда глаза глядят. Им зачем-то нужно обманывать нас». Йозеф подумал, что страшный сон расстроил воображение его спутницы. Он едва понимал, что она говорит. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость, а резь в желудке указывала на то, что к выпитому накануне вину хозяин харчевни подмешал какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Йозеф знал, что пил не настолько больше обычного, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабленным. «Дорогая сеньора», — ответил он, — «вы во власти какого-то кошмара, и когда я слушаю вас, кажется, я и сам поддаюсь ему. Но даже если бы эти славные люди были бандитами, как вы себе вообразили, скажите, на какую богатую добычу они могут рассчитывать, захватив нас? Не знаю, но мне страшно. Вот если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в той самой карете, в которой мы едем, здесь Йозеф не мог не рассмеяться. До того это утверждение Консуэла в самом деле походило на галлюцинацию. Ах, да неужели вы не замечаете и того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау, и Дунай позади? С жаром продолжала она. Посмотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы едем, вместо того, чтобы приближаться к большому городу. Справедливость этих замечаний поразила, наконец, Йозефа, и он стал выходить из того, можно сказать, летаргического спокойствия, в какое был погружен в начале. «Ну что ж, идемте», — сказал он. «А если они против воли захотят удержать нас, мы сразу поймем их намерения. А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Йозеф. Слышите? Нужно будет перехитрить их и улучить другой момент». Тут она потянула его за руку и, притворяясь, будто хромает еще сильнее, чем вынуждали ее больные ноги, устремилась вперед. Не успели они сделать и 10 шагов, как их окликнул господин Мейер. Сначала дружеским тоном, затем более строго. А так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела грубая брань остальных спутников. Йозеф оглянулся и с ужасом увидел пистолет, направленный на них, бежавшим сзади возницей. «Они убьют нас», — сказал он, замедляя шаг. «А разве мы еще на расстоянии выстрела?» — хладнокровно спросила Консуэла, увлекая его вперед и пускаясь бегом. «Не знаю», — ответил Йозеф, стараясь остановить ее. «Поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они выстрелят в нас». «Остановитесь, или я уложу вас на месте!» — крикнул возница, догонявший их с пистолетом в вытянутой руке. «Теперь надо брать смелостью», — сказала Консуэла, останавливаясь. «Делайте, Йозеф, и говорите то же, что я». «Эх, черт возьми!» — громко воскликнула она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы. «Если бы больные ноги не мешали мне бежать дальше, я показала бы вам, что над нами подшутить не удастся». Глядя на смертельно бледного Йозефа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на его испуганную физиономию, закричала с прекрасно разыгранной веселостью. «Он поверил! Бедный мой приятель поверил! Ах, Беппа! Я не считал тебя таким трусом! Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппа. Он в самом деле вообразил, что в него хотят всадить пулю». Консуэла нарочно говорила по-венециански, чтобы веселым тоном сдержать пыл парня с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Господин Мейер тоже притворно рассмеялся. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая, что прекрасно заметила Консуэла. «Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей? Мне хотелось узнать, насколько они храбры», — ответил тот, засовывая пистолет за пояс. «Увы, господа будут о тебе неважного мнения, друг Йозеф. — лукаво проговорила Консуэла. «А вот я не испугался. Отдайте мне в этом должное, сеньор пистолет». «Вы молодец», — ответил мэйр. «Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не сморгнув, били бы в барабан, идя на приступ и шагая во главе полка под градом картечи». «О, это еще неизвестно», — возразила она. «Может, и испугался бы, поверь я, что этот господин правду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие проказы, и нас не так-то легко провести». «Все равно это шутка дурного тона», — возразил мэйер, и, обернувшись к вознице, сделал вид, что выбронил его. Но не так-то легко было обмануть Консуэла, и по тону своих спутников она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив ее в желании убежать. Усевшись снова вместе со всеми в карету, Консуэла, смеясь, обратилась к господину мэйеру. «Согласитесь, что ваш возница с пистолетом — чудак. Я буду теперь звать его сеньор Пистолет. Однако, господин профессор, сознайтесь, что его проделка не так уж нова. Милая немецкая шуточка», — заметил мэйер. «В Венеции развлекаются остроумнее, не правда ли? А знаете, что на вашем месте, желая посмеяться над нами, проделали бы итальянцы? Они завезли бы карету за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы, обернувшись и ничего не увидев, решили бы, что вас унес сам дьявол. Кто бы тогда остался в дураках? Прежде всего я, еле передвигающий ноги. Да и Йозеф тоже. Он пуглив, как корова, что пасется в богемском лесу. Он подумал бы, что его бросили в этой пустыне». Господин мэйер, смеясь над ее ребяческими выдумками, переводил все сеньору Пистолету, который не менее чем он сам забавлялся наивностью гондольера. «О, вы слишком хитры. Мы больше не рискнем строить вам козни», — заявил мэйер. Консуэла, заметив глубокую иронию, пробившуюся, наконец, сквозь веселый отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать простофилю, воображающего себя умником. Прием, применяемый во всех мелодрамах. Но приключение их было спектаклем серьезным, и Консуэла, ловко ведя свою роль, чувствовала, что она словно в лихорадке. К счастью, в таком возбужденном состоянии действуют, а в подавленном погибают. Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержана. И Йозеф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей, притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди стали внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое господин мэйер не преминул возобновить. Таким способом они завоевали полное его доверие и дали ему возможность подыскать предлог честно признаться в том, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Господин мэйер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами. Господином мэйером, сеньором Пистолетом и молчальником. Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу. «Говорил же я вам, что мы сбились с пути», — воскликнул господин мэйер. «Спутники-то наши исчезли. Уже более 2 часов, как они отстали от нас. И сколько я не оглядывался с косорога, ничего не увидел. И я их не вижу», — подтвердил возница, высовываясь из кареты и с унылым видом снова садясь на место. Консуэла еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другой кареты, с которой они одновременно выехали из Биберика. «Я так и знал, что мы заблудились», — сказал Йозеф, но не хотел говорить об этом. «А почему же, черт побери, вы этого не сказали?» — вмешался молчальник, делая вид, будто крайне раздражен подобным открытием. «Да потому что меня это забавляло», — сказал Йозеф, вдохновленный невинным коварством Консуэла. «Вот смешно, заблудиться в карете. Я думал, заблудиться можно только пешком». «Ну что ж, это в самом деле забавно», — прибавила Консуэла. «А теперь мне бы даже хотелось, чтобы мы оказались на Дрезденской дороге. «Зная, где мы», — возразил господин Мейер, «я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау для одного только удовольствия моих друзей. И если мы действительно сбились с пути, то я буду рад воспользоваться этим предлогом, чтобы не простирать дальше нашей любезности к ним». «Право, господин профессор», — заговорил Йозеф, «поступайте, как знаете. Это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость, и вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?» «Да скажу тоже», — ответила Консуэла. «Была не была. Славные вы ребята», — ответил Мейер, скрывая свое удовольствие под напускной озабоченностью. «Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся. Где бы мы ни были, а надо сделать привал», — заявил возница. «Лошадь совсем выбилась из сил, ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь, да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок. Кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!» Въехали в лес, распрягли лошадь. Йозеф и Консуэла с готовностью предложили свои услуги, что было принято весьма благосклонно. Оглобли кареты опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэла вновь донесся стон. Мейер также услыхал его и пристально посмотрел на Консуэла, желая убедиться, заметила ли она что-либо. Но девушка сумела притвориться глухой и невозмутимой, хотя жалость и терзала ее сердце. Мейер обошел вокруг кареты, и удалившаяся в сторону Консуэла видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман. «Что, товар не поврежден?» — крикнул Мейеру молчальник. «Все в порядке», — ответил тот с жестоким равнодушием и велел готовить завтрак. «Теперь», — быстро проговорила Консуэла, проходя мимо Йозефа, «поступай, как я, и следуй за каждым моим шагом». Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Йозеф подражал ей, притворяясь страшно веселым. Господин Мейер с удовольствием глядел, как усердно прислуживают ему эти добровольные слуги. Он любил благо жизни и принялся есть и пить, так же, как и его товарищ, с еще большей жадностью и грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным пажам, а те поминутно то вставали, то садились, то пускались бегом в ту или другую сторону, подстерегая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтобы вино и еда сделали менее бдительными их опасных стражей. Наконец, господин Мейер, растянувшись на траве, расстегнул куртку и выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а молчальник отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого был сделан привал, подходящее место, где она могла бы напиться. Это послужило сигналом к побегу. Консуэла сделала вид, будто также разыскивает водопой. Йозеф зашел за ней поглубже в кусты, и как только они почувствовали, что скрыты густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. В чаще им уже нечего было опасаться пуль. И когда они услышали, что их зовут, то были уже далеко и решили, что могут без боязни бежать вперед. «А все же лучше ответить», — сказала, останавливаясь Консуэла. «Это рассеет их подозрения и даст нам время убежать подальше». И Йозеф отозвался. «Сюда, сюда! Здесь вода!» «Источник, источник!» — кричала Консуэла. И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку неприятеля, они понеслись, как ветер. Консуэла уже не думала о своих больных, опухших ногах. Йозеф преодолел действие наркотика, подбавленного накануне Мейером в его вино. Страх придал им крылья. Так мчались они минут 10 в направлении, противоположном взятому ими сначала, даже не прислушиваясь к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой, и спускавшийся к проезжей дороге. А дальше вересковая пустошь, с разбросанными там и сям деревьями. «Не будем выбираться из леса», — предложил Йозеф. «Они явятся сюда и с этой высоты увидят нас, куда бы мы ни направлялись». С минуту Консуэла колебалась. Но, окинув быстрым взглядом окрестность, сказала Йозефу: «Лес слишком мал. Надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретить кого-нибудь. Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали», — воскликнул Йозеф. «Смотри, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из троих сесть на лошадь, и он настигнет нас прежде, чем мы успеем спуститься». «Это еще неизвестно», — сказала Консуэла. «Под гору бежать ведь легко, а вон там, на дороге, кто-то едет в нашу сторону. Все дело в том, чтобы догнать его прежде, чем догонят нас. Бежим!» Некогда было терять время на размышления, и Йозеф положился на интуицию Консуэла. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первого перелеска, как услыхали у опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а снова помчались вперед под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за тех же деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем сбросили ее в воду. Очутившись на другом берегу, они понеслись вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что враги либо потеряли их след, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, думают, как бы захватить их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и путники остановились, боясь, что их заметят. Йозеф осторожно высунул голову из-под последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса. А другого, вероятно, то был сеньор Пистолет, в быстроте его ног они успели убедиться, у подножия холма, неподалеку от ручья. В то время как Йозеф изучал расположение противника, Консуэла направилась к дороге, но почти тотчас же вернулась к своему спутнику.
«Карета!» — проговорила она. «Мы спасены! Надо добежать до нее раньше, чем наш враг сумеет перебраться через ручей».
Уже не остерегаясь, они устремились к дороге напрямик по открытой местности. Карета во весь опор мчалась им навстречу.
«О, боже мой!» — воскликнул Йозеф. «Что, если это вторая карета? Та, где едут сообщники?»
«Нет», — ответила Консуэла. «Это карета шестериком, с двумя форейтерами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены. Еще немножко мужества». Времени терять было нельзя. Сеньор Пистолет нашел их следы на песке у ручья. Он обладал быстротой и силой дикого кабана. Вскоре он разыскал место, где следы исчезали, и видны были сваи, на которых раньше лежала доска. Он угадал хитрость беглецов. Вплавь перебрался через ручей, нашел на другом берегу отпечатки их ног и, следуя по ним, уже показался из-за кустов. Тут он увидел Консуэла с Йозефом, бегущих по вереску. Но увидел также карету. Он понял их намерение, но, не имея возможности помешать ему, вернулся в кусты и стал ждать. Крики двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановили кареты. Путешественники бросили им несколько жалких монет, а форейтеры, видя, что наши беглецы, вместо того, чтобы их поднять, продолжают, крича что-то, бежать у дверцы кареты, понеслись вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэла, запыхавшись и теряя последние силы, как обычно бывает в момент достижения цели, уже не в состоянии была произнести ни единого звука, а только гналась за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки, тогда как Йозеф, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом: «Помогите, помогите! За нами погоня! Разбойники! Убийцы!» Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он поднял знак форейтеру, и тот остановил кучеров. Тут Консуэла выпустила уздечку другого форейтера, на которой повисла, невзирая на то, что лошадь поднялась на дыбы, а всадник грозил ей хлыстом и присоединилась к Йозефу. Лицо ее, оживленное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.